везу краби борху. Господи боже. Осталось-то всего ничего. Вот что значит с утра. Не могу работать с утра. Все спит. Что вы здесь делаете? Фроем Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло 20 лет. Жена родила тогда Фроему дочку и умерла от родов. Дочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя, она говорила о нем. Фроем по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади. Но душа Фроема чернее, чем вороная масть его лошадей. Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой 20 лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу, это все случилось так. В среду 5 числа Фроем Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества «Дрейфус». К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубль. «Почтение, Грач», — сказал Иван Пятирубль, — «какая-то женщина колотится до твоего помещения». Грач поехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета. «Папаша», — сказала женщина оглушительным басом, — «меня уже черти хватает со скуки, я жду вас целый день. Знаете, что бабушка умерла в Тульчине». Грач стоял на бендюге и смотрел на дочь во все глаза. «Не крутись перед конями», — закричал он в отчаянии. «Бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь». Грач стоял на вазу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке. «У вас невыносимая грязь, папаша», — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу. «Но я выведу этот грязь», — прокричала Баська и подала отцу ужинать. Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую, как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворот. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она надела мужские штиблеты и оранжевое платье. Она надела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочку.
Вечер шатался мимо лавочки. Сияющий глаз заката падал в море за пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэлсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии. Они ко всему были равнодушны, старые еврейки. И только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.
Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня, артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь. Они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если бы она этого хотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу 5 пудов и еще несколько фунтов. Всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонож, лесных подрядчиков, и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу. «Папаша», — сказала она громовым голосом, — «посмотрите на этого господинчика. У него ножки, как у куколки. Я задушила бы такие ножки». «Эге, пани Грач», — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом. «Старый еврей по фамилии Голубчик. Я вижу, дитё ваше просится на травку. Вот Марокко на мою голову, ответил Фроем голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице. По ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроем Грач был неправ, прав был голубчик. И действительно, с этого дня батька все вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом. Груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям. Беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны. И в это время мужья их один за другим приходили с работы. Мужья брачливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь молдаванки, щедрой нашей матери. Жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом. «Рыжий вор!» — кричала она ему по вечерам. «Рыжий вор, идите вечерить!» И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе 6 ночных рубашек и 6 пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, не похожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому грачу. «Каждая девушка, — сказала она, — имеет свой интерес в жизни. И только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни». Грач выслушал до конца свою дочь, он надел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь. Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой. На стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции. Марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано», кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на санцепёке в стеклянной пристроечке и ел арбуз. Красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел грача в парусовой бурке и побледнел. «Добрый день, мосье грач», — сказал он и отодвинулся. «Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это редкость». И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек без хитрости. «Я простой человек без хитрости», — сказал Фроем. «Я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей. Я сам есть за Баськой. Кому этого мало, пусть тот горит огнем». «Зачем нам гореть?» — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. «Не надо такие слова, мусье грач. Ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку. И, между прочим, вы можете обидеть другого человека. А то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре. Но мадам Каплун. Есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам Бог не знает, чего она хочет. А то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре. Но мадам Каплун. Есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам Бог не знает, чего она хочет. А я знаю, прервал лавочника грач, я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня. Да, я не хочу вас, прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей. И она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью. «Я не хочу вас, грач, как человек не хочет смерти. И не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи». «Держитесь вашей бранжи», — ответил грач, пылающий мадам Каплун, и ушел к себе домой. Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье. Но старик, не посмотрев на нее, разослал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги. «Рыжий вор», — сказала девушка шепотом, не похожим на ее шепот. «Отчего должна я переносить бендюжнические ваши манеры? И отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?» «Баська», — произнес грач, — «Соломончик тебя хочет. Но мадам Каплун не хочет меня. Там ищут бакалейщика». И, поправив кожух, старик снова залез под телеги, а Баська исчезла со двора. Все это случилось в субботу, в нерабочий день.